Здравствуйте, друзья! Мы возвращаемся со вторым эпизодом подкаста «Люди в смешных шляпах». Опросик у нас был интересный. Много людей принимало участие. Вы выбирали, кстати, тему сегодняшнего эпизода и с достаточно серьезным таким перевесом. Хотя под конец уже не сильно с большим. Влад Цепеш, третий, обошел все-таки всех. И Филиппа, кто там у нас еще был, Султана Сулеймана.
И даже Марка Аврелия, за которого даже Марка Аврелия очень сильно топили.
Я хотел Марка Аврелия, и вот не прошел он. Я агитировал людей. Я знаю, кто-то из твоих знакомых агитировал за Филиппа II.
Да. Но у меня все-таки... есть знакомый, я надеюсь, что он придет сюда рассказать про зороастризм. И он очень хотел про Филиппа II.
Ну, все-таки как бы люди, знаешь, как-то, наверное, потянулись за знакомым. Как бы, ну, кто? Ну что ж, за микрофоном Алексей Цветянский, Игорь Олейников. Это второй эпизод «Люди в смешных шляпах». Влад Цепеш, третий.
Добрый день, вечер, утро. Не знаю, когда вы нас слушаете. Да, мы сегодня проговорим про Влада Цепеша. Он известен больше как Дракула. А он носил, кстати, шляпу. Ну, шляпу не шляпу, он носил шапочку. Есть известный портрет его, прижизненный, где можно рассмотреть, как этот человек выглядел. С чего начать? В 1463 году, да, я постараюсь избегать лишних дат, но в этот раз она необходима. В Вене вышла длинная-длинная песня про Дракулу, где она начинается так. «Из всех безумцев и всех тиранов, которых я знаю на этой земле, живших с самого начала веков, худшего не видел мир». С этого момента начинается такая победная поступь черной легенде про Влада Цепеша, про Влада Дракулу, которая разошлась по Европе. Особенно в германских землях возникает огромное количество текстов. В принципе, они все примерно одинаковые. Они повторяют 30-35 событий, выдуманных или реальных, или сильно переделанных из жизни Влада Дракулы. Довольно долго они перепечатывались, потом они были забыты. Кстати, есть также текст, который появился в нашей стране, в Московском государстве. Он появился через 10-15 лет после смерти Влада. Его написал человек, ну, русский боярин, диак Федор Курицын, который находился в валашских, ну, точнее, в румынских больших землях. И он написал сказание о Дракуле в Воеводе, где также собраны многочисленные легенды, сказания, исторические анекдоты из его жизни. Мы про них тоже сегодня немного поговорим, но немножко с другим подтекстом. Точнее, не с подтекстом, а с интерпретацией. То есть, если в немецких текстах Влад предстает как такой антигерой, злодей, которому приписываются всемыслимые и немыслимые жестокости, зверства и прочее, то в русской версии это скорее такой борец за свою страну против врагов, который погиб, но автор сказания о Дракуле Воеводе скорее его одобряет, чем не одобряет. Пишет, что эта книга была... То есть книгу очень любил слушать Иван Грозный. Ну, конечно, это была не аудиокнига. Здесь в роли аудиокниги был некий человек, который вслух ему читал. Вряд ли он читал это лично, хотя мог. И, возможно, Иван Васильевич чем-то вдохновлялся.
Ну, параллели есть. Параллели точно есть.
Да, но маленький такой автоп. Если сажание на кол на Балканах было достаточно распространенным явлением, то, например, в Европе это было явление гораздо менее распространенное. И когда один из английских аристократов во время войны Рос начал сажать пленников на кол, то его быстренько казнили за излишнюю жестокость. На Руси, кстати, считается, ну, не на Руси, в Московском государстве считается, что сажание на кол также использовалось в качестве казни. Но скорее оно пришло не из валашских земель, а из совершенно других земель, от татар. Ну, я произношу слово Валахия. Что это такое вообще? Валахия – это страна, где правил Дракула. Ну, он не был графом, он был господарем или воеводой. Его называли правилом совсем не в Трансильвании, хотя в Трансильвании он бывал, видимо, он там даже родился, а в Валахии. Что это такое вообще? Валахия – это часть современной Румынии. Собственно, все румыны, румыно-молдавские земли состояли из трех княжеств – Трансильвания, Валахия и Молдавия. Молдавия на северо-восток, дальше от Дуная, ближе к современной Украине. Молдавия испытывала очень серьезное польское влияние. Трансильвания. Трансильвания находилась за Карпатами, и закарпатскими лесами. Там ее ядром было 7 городов, которые были основаны немецкими переселенцами. И Трансильвания испытывала очень сильное венгерское влияние, собственно, она была частью Венгерского королевства. Валахия располагалась южнее, это небольшое княжество на северном берегу Дуная. Население, ну, нам сложно сказать, мы предполагаем, современные ученые предполагают, что там было население около 500 000 человек, это не очень много, где-то там было чуть больше 2000 деревень и 17 городов. Ну, города это не как мы сейчас представляем, такие могучие поселения, нет, как правило, они были слабо укреплены, люди, когда стремились бежать от набегов, в первую очередь от турецких набегов, они бежали или в леса, или в горы, или в монастыри, которые были гораздо более укреплены, чем города. Большая часть городов, это были, они появлялись на месте торговых точек, о чем свидетельствует их название. Например, столица Валахии, Тыргавыште, в переводе означает «место торга». И большая часть городов точно так же. Валахия находилась на пересечении торговых путей из Центральной Европы в Черное море, оттуда в Азию. Достаточно много немецких купцов было, точнее, купцов из немецких переселенцев, да, что они покупали? Кожу, воск, мед, скот, зерно. То есть, в основном, то, чем эта земля богата, никакого особого ремесла не было. То есть, если ремесло и было, то оно обеспечивало местных жителей. Что-то были за местные жители. Но это были и есть валахи. Валахи – это смесь местных древних народностей, потомков даков, которые когда-то завоевывали римляне, и славян. А эти люди были очень религиозны, они были и есть православными, при этом они сочетали религиозность с нелюбовью к иностранцам и к инородцам. Крестьяне живут бедно. Идет в 15 веке, когда у нас, о котором мы сегодня поговорим, идет закрепощение крестьян постепенно. Казна наполняется за счет транзитной торговли. Господари, владыки местных земель, облагают податями купцов, и за счет этих податей, собственно, наполняют свою казну и содержат дружину. Постоянно венгерские короли пытаются поставить Валахию под свой контроль, зачастую не очень удачно, и поэтому дальше формальной присяги редко идет дело. При этом жители постоянно должны ощущать себя готовыми к отражению внешней угрозы, будь то татары, будь то венгерские какие-то войска, или будь то турки, которые стремительно увеличивают свое присутствие на Балканах с 14 века.
Такая маленькая, но гордая территория, которая была постоянно готова воевать в три стороны одновременно.
Да, ну тут или молдаване придут, чтобы какую-нибудь территорию откусить от Валахии, или венгерские короли, или с юга там то болгары, то татары, татары скорее с востока, то потом турки приходят. В 14 веке ситуация очень сильно меняется, потому что появляется турецкая угроза. Турки-османы усиливают свое присутствие на Балканах. Как они туда попадают, нам не очень важно, но постепенно. Например, 1389 год, они громят сербов на Косовом поле, знаменитый Видов Дан, это один из сербских трагических праздников. Турки захватывают Сербию, подчиняют себе Болгарию и начинают иметь виды на Валахию. Ну, как сказать, захватить ее им не удается, скорее они на нее влияют, устраивают постоянные набеги, уводят пленных, и валахи вынуждены все время балансировать между двумя такими сильными соседями. С одной стороны, венгры, которые пытаются их подмять под себя и навязывают им свою католическую веру, с другой стороны, турки, которые тоже пытаются их подмять под себя. Вопрос, кто этим правит? Есть местная правящая династия, но так как есть два таких вот внешних очень сильных игрока, которые влияют на нее, венгры и турки. И те пытаются поставить своего какого-то человека, чтобы он правил в Валахии. Им это довольно часто удается, потому что идет бесконечная борьба за власть. С чем она связана? Ну, здесь надо сказать, хочу привести цитату.
Вы не видите, слушатели, но листиков здесь много. Алексей показался очень серьезно, потому что листиков, по-моему, раза в 3 или в 4 больше, чем было на прошлом эпизоде.
Я не могу найти, но, в общем, речь идет про то, что там были достаточно выгодные взгляды в отношении семейной жизни. Ну, у каждого человека была семья, была жена, ну, почти у каждого, да, была жена, мы говорим про мужчин в данном случае. Но чем знатнее человек, чем богаче он, тем больше у него было альтернативных жен.
О, как! А в православии это не свойственно же.
Ну, а для этого, времени, для этого места это было нормально. Жены рожают детей. Точнее, не жены, любовницы, наложницы, конкубины. Они рожают детей, часто рожают мальчиков. И все эти мальчики тоже являются претендентами на престол. Например, дед Влада Цепиша, у него был сын с законной жены и несколько сыновей от незаконной жены, в том числе отец Влада, тоже Влад. Чтобы его сын от законной жены без проблем получил престол, тот его делается правителем еще при жизни. Но это дает возможность остальным представителям семьи тоже претендовать на власть. Более того, там была совершенно запутанная история. У правящей династии образовалось две ветви. Одной из них принадлежал отец нашего Влада Цепиша, к другой принадлежали другие люди, и те боролись за власть. Одни из них опирались на поддержку трансильванских этих семи городов богатых и венгерского короля, другие, ветвь, которой принадлежал отец Влада, скорее опирались на турок. А, вот, ну да, признавали все жители, все они могли претендовать на имущество отца, все незаконные дети, а в случае за детьми господарии на трон. Важную роль играет дружина. Дружина – это ближайшее окружение князя, господаря, который он содержит за свой счет. Но еще более важная роль у бояр. Не очень понятно, кто они были по своему этническому происхождению, не очень понятно, как они ими стали. Но, в общем, это люди, которые владеют большими количествами земель, захватывают эти земли в том числе, и условные ничейные земли, села и так далее. Выбивают на них разрешение, чтобы ими владеть и продавать по наследству от правителя Валахи, такие бояре-водчники в классическом русском понимании этого слова. При этом они, естественно, заинтересованы, чтобы господарь был как можно слабее, чтобы он от них зависел как можно больше, и в случае чего они переходят на сторону его оппонентов. Достаточно частое явление. Например, как вот в одной из книг описывается бояре, что это олигархия малочисленная, наследственная, закрытая, настолько враждующая за богатство и почести, что в большинстве случаев нельзя было даже говорить об объединении знатных семей. Их родственники друг с другом ожесточенно воевали. Эта вражда доходила до политической травли, иногда до убийства. Вот. С этими боярами вынуждены были считаться. Ну, начнем мы не с самого Влада, а скорее с его отца. Его отец, тоже Влад, был сыном господаря Валахии, но власть он не унаследовал, но к ней очень сильно стремился. Он пытался получить помощь турок, но неудачно, поэтому сбежал в Венгрию, надеялся получить помощь венгерского короля, который его пригласил в Орден Дракона. Такой был специальный орден из ограниченного количества людей, основная задача которого была бороться с турецкой угрозой. Влад старший всячески подчеркивал свою принадлежность к этому ордену. Он использовал образ дракона в своей стилистике и получил прозвище «Дракон среди валахов». Дракон по-валашски значит «Дракул». Ну, здесь, наверное, нужно сделать небольшое отступление, рассказать про прозвище и сына. Если отца звали Дракул, дракон, то сын получил прозвище Дракула. Драконенок, дракончик, сын дракона. Проблема в том, что в валашском и валашских языках Дракул означает не только дракон, но и дьявол. И поэтому такое вот двусмысленное прозвище у нашего героя сегодняшнего.
Ну, очевидно, большой, красный, дышит огнем с рогами. Ну, кто это, если не... Ну, я понял, да.
Типа того. Другие исследователи полагают, что прозвище это означало не столько дьявол, дьяволенок, а сколько дьявол во плоти. То есть, так вот, я думаю, что семантически нам понятно, что обозначает это.
Английский... Как что-то вроде аватара дьявола на земле. Окей, красиво звучит.
Английский посол в румынских землях в начале 19 века описывает, что Дракула означает дьявол, с тех пор в валашских землях так называют человека, отличавшегося храбростью, жестокостью или большим искусством в каких-то очень сложных делах. Сам же Влад себя называл, подписывался в своих документах Ио Влад. Ну, Ио в данном случае это не исполняющий обязанности, а это сокращение от имени Иоанн, то есть данный богом. Или же он, кстати, он абсолютно не стеснялся прозвища Дракула, он подписывался Влад Дракула. Ну, Дракула, Драгуля, там, ну, различные варианты написания. Прозвище, под которым мы его также знаем, Цепиш, означает колоссожатель, или Влад Пронзитель, им он не пользовался. Более того, судя по всему, он им не очень дорожил. Это прозвище вообще, видимо, является переводом с турецкого варианта, простите мне мой турецкий, Кызыклубей. Это то, как называли его турки, князь-колоссожатель. Именно за его привычку насаживать на кол. Об этом мы тоже сегодня, конечно же, поговорим. Имя Влад вообще, что оно значит? Ну, мы видим, что имя у нас это, судя по всему, от отца, которого тоже звали Влад. То ли это сокращение от имени Владислав, то ли сокращение от имени Владимир, то ли это сербский вариант имени Влайко, мы не знаем. Точнее, вариант сербского имени Влайко. Ну вот Влад. При том, что у него был оппонент, с которым он, кстати, покончил, которого звали полностью Владислав. Что происходит, куда делась вторая часть имени Влада, мы не можем сказать. Ну, как-то так. Так вот, отец его живет в Трансильвании, надеется захватить Валашский престол. Там у него рождаются сыновья, в том числе Влад-младший. Отец все время лелеет надежду. Он пытается использовать то, что он является частью Ордена Дракона, но неудачно. После того, как с венграми в результате ему все-таки удалось стать отцу, удалось стать господарем Валахии, но позже он был низложен венграми и бежал куда? Правильно, к султану. И уже при помощи турецкого султана он захватывает власть, отец Влад-старший захватывает власть Валахии. Правда, он вынужден выдать своих сыновей в качестве заложников. У него 3 сына, и Влад наш герой, Влад-младший, является средним сыном, и он отправляется вместе со своим младшим братом в заложники в Османскую империю.
А где остается старший?
Старший остается с отцом. Отец в это время правит в Валахии. И тут надо сказать, что появляется на сцене еще один человек, который и его сын сыграют важную роль в судьбе самого Влада Дракулы, ну, его отца и семьи тоже. Человека этого зовут Янош Хуньяди. По происхождению он валах тоже, судя по всему, из такого достаточно незначительного рода, но он очень эффективный военный руководитель и делает в Венгрии блестящую карьеру. Он становится главным венгерским полководцем, становится таким вот амбассадором борьбы с турецкой угрозой, делает это весьма неплохо. Он становится регентом венгерского королевства, пока там короли молодые, юные и не в состоянии править. Но с точки зрения семьи Дракулы, этот человек выскочка. Если валашские господари, они там в течение нескольких поколений уже правят этой страной, то Хуньяди происходит из мелкого рода. Его отец там был рядовым дворянчиком, то есть ничем не особо не выделявшимся. И, соответственно, втайне они к Хуньяди относятся именно так же. Отец Влада, Дракулы, вынужден участвовать в крестовом походе против турок. Поход заканчивается полным провалом.
А по чьим контролем был? Это какой был по счету поход?
Ну, это крестовый поход не тот, который на Иерусалим. А дело в том, что когда турецкая угроза в Европе стала очевидной, они европейцы начали регулярно устраивать крестовые походы против турок. Заканчивались они все примерно по одному сценарию. Поход собирается. Мы собрали большое войско. Сейчас пойдем и победим турок, освободим от них что-нибудь. Турки делают вид, что они слабенькие, и крестоносцы легко победят. Крестоносцы попадают в засаду. Войско разбито. Практически все вырезано. Некоторое количество пленников. Вот и вся любовь. И вот и весь крестовый поход. Примерно так же происходит и в этот раз, 1444 год.
Как говорится,
год.
Удачное дело крестовым походом не назовут. Ну, мало какие удавались.
Если это первый крестовый поход,
ну, первый,
то да.
Первый, да.
1444 год. Крестовый поход заканчивается поражением под Варной. Король Венгрии и Польши Владислав погиб в бою. Турки торжествуют. Янош Хуньяди вовремя сбежал с поля боя. Но он понимал, что вряд ли чем-то хорошим это закончится. Он сбежал с поля боя и попадает в плен к отцу Влада, Владу-старшему. Тот его обвиняет в том, что произошло поражение, тот его обвиняет в том, что куча его людей погибла, тот его обвиняет, что из-за того, что из-за этого поражения сейчас казнят турки его 2 сыновей, приговаривают его к казни, но так как Хуньяди очень-очень-очень влиятельный человек, то его не казнят, требуют за него огромный выкуп.
А у кого требуют-то?
У венгров. Ну, там же семья есть еще. У Яноша
он
есть
был очень любим у народа ведь все-таки.
У венгров, да. Его любили, его уважали. Сербы, например, его не любят. Там такие о нем такие плохие, скорее, песни сочинялись в то время. Короче говоря, Хуньяди все-таки за выкуп уезжает домой, но это не конец истории. Дело в том, что он устраивает после этого свержение Влада-старшего. Там история такая, что он находит претендента на престолку, отправляет его в Валахию под видом того, что, дескать, сейчас мы пойдем воевать с турками, а ты нас встреть. Влад-старший приезжает встречать деревню, там его стаскивают с коня и отрубают голову. Неизвестно, присутствовал при этом Янош Хуньяди или нет, но, в всяком случае, видимо, он был организатором этой казни. И тут речь идет про старшего сына. Старший брат Влада Цепиша. Что с ним происходит? А с ним происходит следующее. Его захватывают в плен новый претендент на престол. Парню выжигают глаза каленым железом. И после этого живым закапывают. Естественно, Влад-младший об этом скоро узнает. Он знает о том, что его били его отца. Узнает о том, что казнили жестоко его брата. В это время он заложник. И, наконец, пришла пора поговорить нам про него самого. Влад Цепиш родился около 1430 года. Родился он, судя по всему, в Трансильвании, пока его отец там ждал возможности захватить Валашский престол. Воспитывался он, видимо, там же. Видимо, отец его приучил к православной вере. Влад Цепиш никогда не был религиозным фанатиком, но религиозным человеком он все-таки был. Он построил определенно достаточно большое для своего времени количество церквей. Известно, что он рос без матери. Получил, видимо, привычное образование. Его учили владеть конем и оружием. Кстати, последним он владел весьма неплохо. Скорее всего, его учили плаванию, метанию копья, охоте, борьбе, стрельбе из лука. Мы не уверены, умел ли он читать и писать. Но, возможно, умел. Ну, это не являлось обязательной программой. Совершенно точно говорил на валашском языке, скорее всего, на венгерском. Уверенно рассуждал на турецком, потому что он прожил, кажется, лет 8 в Османской империи в качестве заложника. Скорее всего, мог изъясняться на немецком диалекте, на том, на котором говорили переселенцы в Семиграде. Знал греческий язык и церковно-славянский, потому что на нем осуществлялись религиозные...
Забавно. Мы знаем, церемонии. Мы не можем с уверенностью сказать, умел ли он писать, но полиглотом он в какой-то мере точно был.
Да, в то время это была вынужденная мера, необходимо знать эти все языки народов, которыми ты будешь править и с которыми тебе придется взаимодействовать. Чем он занимался, когда был заложником? Ну, понятно, что его там учили традиционным тому же, чему учили знатных османских юношей, то есть владеть конем и оружием, там, бегать, прыгать, там, турецкому языку и, скорее всего, основам ислама. Но, видимо, он ислам не принял. В отличие, кстати, от его младшего брата, про который пишет другое, он держался достаточно отстраненно от всех людей, показывал свою огромное высокомерие. Его описывают как нелюдимого, грубого и коварного юношу, всегда готового кулаками защищать себя от малейшего намека на оскорбление. Вместе с тем он видит в султане некую ролевую модель. Он видит, что султан опирается не на знатных людей, а на тех людей, кого он сам избирает и которые находятся в его максимальной зависимости от него. То есть, что султан может по своей милости казнить любого человека, и никто не спросит, зачем, почему, и в ответ не попытается султана убить, и никакого восстания не будет. Будет восприниматься как некая данность. Учитывая ту политическую зависимость, которой были господари валахи от окружавших их бояр, эта османская модель Владу очень понравилась и приглянулась. И, видимо, он пытался ее воспроизводить, когда стал править. Итак, 1448 год. За год до этого убит его отец. Владу лет 17-18. Он очень юн, даже по тем меркам. Султан его неожиданно вызывает к себе. Знал ли Влад о том, что его отца и брата убили в тот момент или нет, сложно сказать. Но, видимо, в какой-то момент он об этом узнает. И его одаривают и отправляют захватывать власть в Валахии. В это время Янош Хуньяди, тот самый, вместе с текущим господарем Валахии, тем самым, который убил отца Влада, отправляется воевать с турками на злополучное Косово поле. То есть там на Косовом поле вообще регулярно происходили сражения. Мы помним только об одном, но вот в 1448 году состоялось очередное. Оно длилось несколько дней. Хуньяди не смог его выиграть и в результате вынужден был отступить. Разные источники по-разному оценивают события. Кто-то говорит, что он потерпел тяжелейшее поражение, кто-то говорит, что он отступил. Но факт в том, что он попал в плен к сербам, которые были очень недовольны вот этой его вылазкой против турок. Пока господарь Валахии в это время воевал на Косовом поле, Влад приезжает в Валахию, захватывает там быстро власть, и на очень короткое время он ее сохраняет. Но как только господарь Валахии возвращается, Влад вынужден бежать. Бежит он в соседнюю Молдову, где, поскольку он является двоюродным племянником местного господаря, он там живет несколько лет, там он сдружился с сыном местного господаря Стефаном, и когда местного господаря, наконец, убили, убил его собственный брат, то Влад вместе со Стефаном сбежали в Трансильванию. Через несколько лет Владу удалось убедить Яноша Хуньяди, того самого, который оказался причиной смерти его отца, в том, что он может быть ему полезен. И в 1456 году Хуньяди дает возможность Владу, он дает ему достаточные ресурсы, чтобы тот отправился в Валахию и захватил власть.
Нравится Яношу, видимо, захватывать Валахию вторыми руками.
Да, Влад отправляется в Валахию в 1456 году, и начинается его второе, самое длинное правление. Он будет там править больше 6 лет.
А в первом он сколько правил?
Я думаю, где-то в районе месяца.
Маловато.
Будет и третье, не очень длинное. Предыдущий господарь бежал и был убит, причем в том же городе, что был убит брат Влада. Это совпадение или нет, мы не знаем. Возможно, он был пленен и специально был убит в том же городе, как месть за убийство брата. Причем Влад приказал разрыть могилу брата. Он обнаружил, что кости черепа были обожжены, действительно. И что тело лежало лицом вниз. То есть, что тот был похоронен заживо. У нас есть описание, как он выглядел примерно в то время. Описывают его так. В смысле, не брат умерший, а сам Влад. Не слишком высокого роста, но очень мощный и сильный, с жестоким и звериным выражением лица. Большой орлиный нос и дрожащие ноздри, кожа лица чистая и розоватая. Длинные ресницы обрамляли его зеленые, широко распахнутые глаза. а темные густые брови делали их грозными. Лицо и подбородок, за исключением усов, у него выбриты. Сдувшиеся вены на висках делали голову еще больше. Бычья шея его соединяла большую голову с широкими плечами, на которые спадали черные кудрявые волосы.
Ну, кстати, прям, а на изображениях, на статуях он не выглядит широкоплечим, на самом деле.
Изображения в основном у нас именно портреты, да, угу. прижизненные. Мы видим там человека с очень большими выпученными глазами, с пышными усами, длинными темными кудрявыми волосами. И у него такой жест, не жест, такое выражение лица достаточно агрессивное. И при этом какая-то такая легкая, даже не пол, а четверть улыбки в уголках рта. Как политик, Влад Цепиш проявляет достаточно гибкость и ум. Он старается сначала ни с кем не ссориться. Он, с одной стороны, возит дань султану, 10 тысяч золотых монет. С другой стороны, он пытается договориться с венграми, что, дескать, он будет с ними сотрудничать. Он своего друга и двоюродного брата Стефана, он помогает ему захватить власть в Молдове и отомстить дяде, который убил его отца. Он поддерживает клан Хуньяди во время конфликта с венгерским королем. И тут начинают происходить, бы мы сказали, возможно, странные вещи. Потому что происходит первая его история. Происходит первая история, которая говорит вот именно о его известной огромной жестокости. Пасха 1459 года. Влад уже почти три года правит в Валахе. И он созывает на Пасху бояр на пасхальный ужин. Неожиданно посреди ужина он выходит и говорит: «Ответьте, как вышло так, что столько воевод и господ правило в вашей стране?» И они начинают как-то отвечать на этот вопрос, что, дескать, «Ой, мы не знаем, ой, вот так произошло». Вот после этого 500 человек сажает на кол.
Хорошо, начало хорошее.
Это, я чуть не сказал, красивая история, на самом деле красивого в ней ничего нет. Но это, скорее всего, не более чем легенда. Почему? Ну, у нас есть развалины дворца его, и там во дворе явно больше 50 человек на кол не посадишь. Понятно, что никто ни эксперименты не ставил, но все-таки какая-то площадь показывает.
Может, он был очень удобным таким, знаешь, рационализатором. Там, как размещать колы, чтобы там пространство меньше занимали.
Есть другая версия истории. Другая версия звучит примерно так, что, сказать, собрал господарь Влад бояр и спросил у них: «С каким господарем вы успели служить?» И самый молодой сумел назвать 7, а самый старый – 20. И что Влад говорит? «Это вы во всем виноваты. Это вы виноваты, что господарь меняется так часто. Поэтому я вас накажу». По одной версии он их сажает массово на кол. Ты же понимаешь, они будешь ты семьями.
Mm-hmm.
По другой версии он говорит: «Ладно уж, на кол сажать не буду, но вы сейчас вы пойдете и год будете строить мне крепость». Крепость, кстати, до сих пор сохранилась. Мы знаем, ну, это не город, ну, мы видим развалины. И действительно, мы знаем, что год они строили крепость. Выжили, понятное дело, не все. Ну, а как говорят, там был потом разговор, что или вы за год построите крепость, или я через год вас все-таки на кого посажу. Вот. И, видимо, второй вариант, который касается крепости, он более историчен. Ну, возможно, кого-то из тех, кого Влад считал своими политическими оппонентами, он все-таки посадил на колья. Из тех, кому он совсем не доверял. Но заметь, что он не начинает сразу свое правление с репрессий. У нас есть различные списки его боярского совета, господарского совета из бояр при нем. Мы видим, что там состав бояр обновляется регулярно каждый год. Но некоторые фамилии и некоторые имена потом возникают. Например, в первом годе человек есть, во втором, третьем нет, дальше он опять появляется.
Ну, был в немилости, потом вернулся.
Да. При этом Влад строит достаточно много церквей, практически каждый год по одной церкви. Он поощряет создание новых деревень, при этом разрешает не платить налоги новым переселенцам до 20 лет. Он всячески содействует приезду людей с определенных территорий, там, из Болгарии, за Дунаем. Он пытается опираться на избранное им войско, тем, кому он платит лично деньги. Не те, которые там являются боярскими дружинниками, а те, которые являются его окружением. И нельзя сказать, что он является совсем плохим или неэффективным правителем. В это время в Венгрии новый король. И королем является младший сын Яноша Хуньяди Матиш. Янош к тому времени умер. Он героически отбил турок от Белграда, который был важнейшей крепостью на пути продвижения дальше, на север турок. Но умер от чумы в военном лагере. После этого там произошло ряд интересных событий, и был убит его старший сын, и младшего сына провозгласили королем. младший сын Яноша, Матиаш, в отличие от отца, с турками не очень хотел воевать, у него были другие планы. Он создавал сильное венгерское королевство, делал Венгрию сильной снова. И также он хотел создать большую центральноевропейскую венгерскую монархию, то есть объединить ее вместе с Чехией и Австрией. Надо сказать, что это ему неплохо удавалось. Он отгрыз кусок от Чехии, к концу жизни он отгрыз еще и огромный кусок от Австрии, сделал Вену своей столицей. Но эта вся затея закончилась не очень хорошо по той простой причине, что любая монархия живет, пока у династии есть наследник. У Матиаша сына не было, законного наследника не было, и поэтому все его труды в значительной степени пошли прахом.
Удивительно, что он не озаботился об этом, раз он планировал строить целую
монархию. Он озаботился, у него были жены никого не рожали ему, у него был внебрачный сын, которого он пытался протащить в наследники, но, с одной стороны, парень был не такой, как отец. Он был он оказался неплохим полководцем, но слабым политиком. С другой стороны, парень был очень юным, ему было 17 лет, когда Матиаш умер, но Влад не дожил до этого момента, потому что это как бы за пределами нашей дискуссии сегодняшней. И, с другой стороны, окружение не хотело этого. И Матиаш, который все время пытался рассказывать всем европейским монархам по Пермскому, что он будет готовить крестовый поход против турок, что надо появиться с турками, но ему нужны деньги на это. Деньги ему сначала нужно было, чтобы выкупить национальную венгерскую корону, чтобы ей короноваться. А потом на различные свои политические проекты, но всем он рассказывал, что будет воевать с турками. И он замыслил войну с турками и решил сменить господаря Валахи в очередной раз на своего человека.
Значит, был Дракула, найден. То есть своим человеком он не особо считал.
Дракула платил дань туркам.
Угу.
И как бы с венграми не особо знался. Он с ними не конфликтовал, но и не дружил он с Матиашем. Отправляет туда нового претендента. Тот попадает в ловушку, его захватывают в плен и казнят. Казнят его следующим образом. Есть различные описания, но одно из них я воспроизведу. Значит, этого претендента по имени Дан поставили на колени перед вырытой для него могилой, его заживо отпили, и после этого достаточно гуманно по тем временам просто отрубили голову.
Даже как-то безинтересно, что ли?
Да. Ожидалось, что сейчас его Дракула посадит на кол. Нет, он ему просто отрубил голову, его в этой же могиле все-таки и похоронили. Вот, правда, его воинов тех посадили на кол. Здесь произошло, да. И после этого Влад устраивает то, за что его назовут цепишем. Он устраивает нападение на Трансильванию, конкретно на Семиградиан, разоряет деревни, захватывает пленных и перед городами начинает их массово сажать на колья. Без различия пола, возраста, массово сажает на колья. Это была месть за то, что немецкие города поддержали претендента на престол. За то, что они не пускают валашских купцов. Но там был еще до этого конфликт, потому что Влад начал чеканить монету. Хорошую серебряную монету, которая оказалась лучше, чем венгерская монета. Но Матиашу нужны были деньги, и он прибег к традиционному явлению порча монеты.
Ну, смешиваем серебро с чем-то.
Да, подешевле. Что-нибудь еще, а пытаемся выдавать, что это настоящая серебряная монета. Но люди же понимают, где тру, а где порча. И поэтому Семиграде запретило продавать серебро Владу, чтобы тот чеканил монету, и запретило валашским купцам торговать. Ну, и Влад устроил такой вот поход.
Акт недовольства, скажем так.
Да, который сопровождался посажением на кол. Через какое-то время у него разлаживаются отношения и с турецким султаном. Турецкий султан начинает требовать... Ну, во-первых, Влад перестает платить ему дань.
Ну, да,
это как-то с точки зрения султана было не очень. Во-вторых, султан по имени Мехмед II, тот самый, который завоевал Константинополь и сделал из Айя Софии мечеть, он мечтает о дальнейшем продвижении в Европу. И его войска потерпели поражение под Белградом, как мы уже говорили об этом. И он хочет зайти в Венгрию с востока, через Валахию. Для этого он требует от Влада изъявления покорности. Ты должен заплатить мне дань за 2 года, а также представить 500 юношей, там несколько десятков коней и 30 охотничьих соколов. Влад отвечает отказом. Ну, готовится ответить отказом еще. То есть он понимает, что дань, что, скорее всего, его не выпустят уже.
Mm-hmm.
Что он сейчас пойдет посадить дань, его убьют. 500 юношей, что это такое? Ну, в Османской империи был распространен такой налог, как девширме. Ну, то есть, в определенный момент турки столкнулись с тем, что конное войско, которое у них есть, это хорошо, но нужна пехота. Где взять пехоту? Ну, гордые турки не хотят воевать пешком. Ну, можно брать детей в христианских семьях, обучать их исламу, обучать их сражаться, из них делать пешее войско, новое войско. Яничери, янычар. И, соответственно, с Валахии требуется эти 500 детей, чтобы из них сделать себе янычар. Влад воспринимает это как то, что теперь он будет частью Османской империи, чего ему совсем не хочется. Он пытается договориться с венгерским королем об антитурецком союзе, чтобы воевать с Османской империей, но Матиаш ему обещает, но помогать не собирается. Параллельно он рассказывает папе римскому, что ему нужны деньги на войну с турками. Тот собирает деньги, готовится ему передать. Но деньги на войну с турками не пойдут. Матиаш обманет. Влад атакует посланцев турок, которым он должен передать дань, убивает их, ну, как думают турки. На самом деле он убивает лишь часть, захватывает в пленных, захватывает и устраивает рейд на турецкую территорию, в Болгарию. Убивая людей, турок, захватывая болгары, переселяя их на свою землю и захватывая крепости. Об этом он пишет Матиашу, Матиаш об этом пишет по всей Европе.
Что он попытался несколько... это выставить как
да, смотрите,
начало своих действий против
турок. Мы начали,
турок.
Давайте нам денег. То есть Европе радуются, бьют в колокола, там родосские рыцари радуются особенно, хотя Влад у нас православный. Турецкий султан в ярости. Он в дикой ярости. Это Мехмед Завоеватель, человек, который захватил Константинополь, человек, который захватил Южную Грецию, человек, который захватил только что Трапезунд, последний осколок Византии. Человек, который на Косовом поле, ну, не человек, его войска, победили Яноша Хуньяди. Человек, который потерпел поражение под Белградом, правда. Ну, короче говоря, он очень зол. Он собирает огромную армию. По разным данным, разное количество. Там, от 80 до 300 тысяч человек. Он собирает лучших полководцев. Он даже вытаскивает младшего брата Влада, чтобы тот вместе с ним поехал. Но тут про их отношения говорят разные вещи. В смысле, не Влада, а младшего брата, младшего брата Цепиша и их султана. Кто-то пишет, что они состояли в определенной интересной связи. Но так это или нет, мы не знаем. Султан Мехмед отправляется в Валахию. Когда он заходит, его встречает выжженная земля. То есть Влад понимает, что стягаться в открытом бою с этой огромной армией он не может. Он тактика выжженной земли, население отступает в горы и в леса. Мехмед идет. И тут Влад предпринимает на него ночную атаку. Ночь 17-18 июня 1462 года. Влад вместе со своими войсками нападает на лагерь Мехмеда. Задача очень проста – убить султана. Убиваешь султана, война заканчивается. У него там есть сыновья, начнется дележка власти, понятно, что будет не до Валахии. Атака оказывается удачной. Ну, в каком плане удачной? Много турок убито, но перепутали шатер. Влад рванул не к тому шатру, он рванул к шатру визиря. Визиря тоже не убили. Султан сам успел вовремя окружить себя охраной, и Влад вынужден был убежать с поля боя. Он был ранен в ногу, как пишут, но впечатление произвел. После этого Мехмед как-то засобирался домой, отставил войско самостоятельно сражаться. Финальная точка, когда турецкое войско помощью с Мехмедом, завоевателем, с турецким султаном, подходит к столице, они видят абсолютно пустой город Имлескольев. Пленные турки, два турецких командира, которые были до этого захвачены Владом в плен, на высоких колах.
Повыше.
Да, ну, там мы поговорим сейчас, там была особенная логика у Влада Цепиша. Также какие-то истлевшие тела, женщины, дети. В общем, это очень тяжелое зрелище. Видимо, Влад поставил все колья, какие у него были, с жертвами, потому что он запрещал снимать с кольев
людей. Валашский кольный завод поставил на 24 часа, чтобы колья были на
все. Они поставили туда. Также еще там куча пленных турок они не успели посадить на кол, потому что это требует довольно много времени. Вообще, я не буду вам рассказывать про анатомические подробности. Если хотите, можете почитать. Но это неприятное чтение. Короче говоря, Мехмед увидел вот этот вот лес кольев и был, конечно, очень впечатлен. Они несколько дней хоронили тела. Но, короче, военным путем Влада победить не удалось. Но у нас же есть младший брат Цепиша. Его провозглашают господарем Валахи, тот начинает рассылать везде письма, что сказать, все возвращайтесь, всех прощу, всех приму, казнить не буду, буду миловать. И народ тянется. Тянется простой люд, тянутся бояре, и Влад в результате остается один. Он остается один в той самой крепости, которую он строил в окружении небольшого количества верных людей, с женой. Когда турки пытаются стрелять по этой крепости, жена, опасаясь, что сейчас ее захватят в плен, прыгает в поток. Она прыгает с башни в поток, разбивается насмерть. Вот такое трагическое завершение ее жизни. Сам Влад сбегает. Его выводят верные крестьяне через тоннель, выводят в сторону Трансильвании. И он попадает в Венгрию. В Венгрии его захватывают в плен тут же и сажают в крепость. И у Матиаша есть проблема. Что делать с Владом? Казнить его, в общем-то, не за что. Он герой, да? Герой борьбы с турками. Ну, как бы Влад его обвиняет тут же, он находит, точнее, не Влад, Матиаш где-то находит письмо король Венгрии, что Влад хотел на самом деле сговориться с турками. Что он хотел предать всех, предать короля Венгрии, сговориться с турками, чтобы турки его сделали обратно господарем, а он тогда будет с турками вместе воевать против венгров, откроет им секретные проходы в Венгрию и так далее. Что характерно, план Мехмеда Завоевателя не реализовался. То есть он хотел через Валахию пройти и атаковать Венгрию с востока. Он ограничился тем, что посадил Валахии господарем младшего брата Влада Цепиша, Раду. Дальше турки отступают. То есть Влад сделал свое дело для венгров. Он защитил их от потенциального вторжения. Тем не менее, его сажают в тюрьму. Дальше Матюшу нужно объяснить всей Европе, почему Влад Цепиш, кроме того, что он хотел предаться с турками, что он вообще нехороший человек. И тут, видимо, по его заказу, как некий немецкий поэт, по-моему, Михаил Бехайм, пишет огромную поэму, где рассказывает про то, как Влад, какой он жестокий, плохой и нехороший. Он, видимо, собирает все слухи, которые про него ходили вместе, где описывает его жестокость, зверство и так далее. Естественно, это тут же перепечатывается по всей Европе. И поэтому такой ужасный человек должен находиться в клетке. Заметим, Матиаш не казнит Влада, он его держит всего лишь в темнице. Он думает, что это козырь, который в случае чего будет использовать. И он его, кстати, потом использует. Рассказывали, что Влад, сидя в темнице, не оставлял своих жестоких привычек. Ловил мышей и птиц, мучил их. Одних на кол сажал, другим отрезал голову, а птиц отпускал, выщипав перья. Но это, опять же, не более чем легенда, видимо. Спустя несколько лет Влада перевозят в отдельный дом в Буде, где он, в принципе, живет на положении такого почетного пленника-гостя. Он может заниматься физическими нагрузками, тренироваться в фехтовании. К нему даже приходят гости, ему разрешают заниматься перепиской и рассказывают такую историю. Она очень характерная для Влада. Там определенная логика проявляется в других его делах. Случилось, что некий разбойник забежал во двор к Дракуле и спрятался там. Преследователи же стали искать здесь преступника и нашли его. Тогда Дракула вскочил, схватил свой меч, выбежал из палат, отсек голову приставу, державшему разбойника, а того отпустил. Остальные обратились к бегству и, придя к судье, рассказали ему о случившемся. Тот же отправился к королю с жалобой на Дракулу. Послал король к Дракуле, спрашивая: «Зачем же ты совершил такое злодеяние?» Дракула же отвечал так: «Никакого зла я не совершал, а пристав сам себя убил. Так должен погибнуть всякий, кто словно разбойник врывается в дом государя. Если бы он пришел ко мне и объявил о произошедшем, то я бы нашел злодея в своем доме и либо выдал его, либо просил бы его помиловать». Рассказали об этом королю, король же посмеялся, удивился его нраву. Заметим, он сам себя убил. Это фраза, которая будет появиться дальше. Мы будем разбирать отдельные легенды о Владе Цепише. Где-то в 1471 году, видимо, произошли какие-то переговоры, достаточно долгие, между Матиашем и между Владом. Матиаш, видимо, гарантировал ему свою помощь и поддержку в каких-то определенных случаях. Одно из этих условий было принятие Владом католичества, католической религии. Но, правда, в обмен ему обещали руку и сердце родственницам Матиаша, его кузине там по материнской линии. И помощь в захвате Валахии. В это же время идут переговоры между Стефаном Молдавским, кузеном Влада, его недоброжелателем и королем Венгрии. Стефан долго борется с турками, не безуспешно. Он понимает, что в одиночку сил не хватит. Видимо, речь идет о создании единого фронта. Молдавия, Валахия, Венгрия. И нужен вот этот вот центральный, в центре между Молдавией и Венгрией, в связующем звене Валахии, нужен человек, который будет гарантированно бороться с турками. Потому что Мехмед жив, и Влада он не простил. И вряд ли, если Влад станет господарем, вряд ли там будет тишина и покой. Вряд ли турки оставят это просто так. Матиашу хотелось посмотреть, на что способен Цепиш, и в 1476 году он его спускает с цепи. Он его отправляет с войсками в Сербию, чтобы там пощипать турок. Тут выясняется, что за годы простоя Влад Дракула ничего не забыл, ничему не разучился. Он проявляет себя как толковый командир и крайне жестокий. Хватку он не потерял, режет местное население, и турок он успешно, оставляет Несоколев, такая демонстративная жестокость.
Поэтому думаю, даже какой-то некий автограф Цепиша. Если колье есть, значит, да, здесь был Влад.
Здесь был Влад. Осенью 1476 года, пока очередной господарь в Валахии воюет в Молдавии, Влад отправляется
очередной
в Валахию.
Очередной – это не младший брат.
Младший брат уже умер к тому времени.
О. убили там, или естественные?
Там постоянная смена власти идет. Каждые несколько лет там меняются господари.
Ну,
младшего брата выгнали, военный, потом он вернулся, потом его опять выгнали. Потом он попал в Молдавию. На его дочку пригодил себе тот самый Стефан, про которого мы говорили. Взял ее себе в наложницу, потом женился на ней, она родила ему наследника. Потом этот несчастный брат Цепиша вернулся в Валахию. Опять там у него не сладится. Он сбежал буквально за год до этого, он сбежал к туркам и там умер. От чего неизвестно, какая-то болезнь.
То есть даже они не встретились друг с другом?
Нет.
Хорошо.
То есть, видимо, в тот день, когда Влад покинул столицу султана...
Это был последний день, когда последний, он видел своего младшего брата.
Ну, мне кажется, он не шибко переживал по этому поводу. Мне кажется, он очень хотел его встретить, вот когда тот с турками приехал. Мне кажется, очень хотел его встретить, чтобы отрезать ему что-нибудь, а лучше захватить его в плен и посадить на кол.
Он же, получается, был вместе с султаном во время той ночной вылазки, да?
Он был в том войске, но, видимо, не его пытался поймать Влад. Ну, в принципе, это было понятно. Убьет этого брата, найдут другого претендента. Поэтому это не решение проблем. Так вот, пока очередной господарь воевал в Молдавии, Влад вернулся в Валахию, захватил власть. И это было осенью 1476 года. Однако в декабре того же года он попадает в засаду и погибает. Кстати, с его гибели достаточно странно. По одной из версий его убили свои же, по другой версии его... по одной из версий он погиб в бою с турками, хотя турок там в это время не было. По другой версии его убили свои же, то ли в результате предательства, то ли потому, что они приняли его за турка. Как бы принять его за турка довольно сложно, учитывая, что в лицо его наверняка все знали. То есть, видимо, кому-то очень не хотелось, чтобы Влад вернулся. Или кто-то ему мстил там за когда-то убитых родственников. Вот мы переходим к тем самым легендам многочисленным, которые вокруг него, вокруг его личности есть. С чего начнем? С нищих, с еды из мозгов, с массового колосожания, с чего?
Давай с нищих. Звучит интригующе.
Нищие, значит, рассказывают, что однажды Влад собрал нищих со всей Валахии, угостил их ужином, сказал, хотят ли они так же есть каждый день. Сказали, да, хотим, сказал, отлично, в раю вы будете именно так и есть. О, и как. Всех их убил.
Радикальное решение проблемы с бедностью.
Ну, дело в том, что подобная история, мы знаем, подобную историю совершил в XI веке епископ Майнца. Поэтому как-то, видимо, история, это появившаяся в немецких текстах про драку, имеет более глубокие, более древние корни. О чем она в нашем случае говорит? Ну, в Валахии было довольно много нищих людей, довольно много бедных людей. Плюс еще там было много цыган, которые не пользовались любовью среди местного населения. И, видимо, Влад активно боролся с этими людьми. И, видимо, он мог применять вот такие вот массовые казни. Скорее всего, это отражение такого вот стремления валашского господаря к уничтожению вот этих вот попрошаек. Вообще, к ним, ну, тут опять же такой нюанс, что мы не знаем, произошло ли это в Валахии или нет вообще в целом. Потому что эти тексты распространяются в немецких землях в 15-16 веке, когда там идет своя борьба против нищих, когда издаются законы, когда говорятся, что хуже попрошайки человека нет. И что, возможно, это попытка, это такая рефлексия происходящих событий через другого отрицательного персонажа.
А история про мозги?
Значит, Влад казнит людей, трупы он сбрасывает в пруд, где живут раки. И дальше тут у меня даже есть в стихах. «Надумал Дракул хлебосол тех самых раков им на стол подать», спросив лукаво. «Каков на вкус для друга друг?» И тут же всех на колья вдруг. Забава так забава. Он казнит бояр, отправляет их на корм ракам, потом этих раков вылавливает, кладет на стол другим боярам. Говорит, каково вам есть пищу, которая до этого ела ваших друзей? И дальше в конце вот на колья вдруг всех. С кольями вообще у него отношения были очень-очень интересные. Ну, в каком плане интересные?
Я думаю, надо будет в конце посчитать количество раз, когда мы сказали слово «колья» за этот подкаст.
Там была определенная логика. Значит, людей низкого происхождения колья пониже, высокого происхождения кол повыше, особенно золоченый. Вот самым знатным людям золоченые колья, чтобы, значит, вот рассказывают, что однажды некий человек, прислуживающий... еще он любил есть, поставить колья и демонстративно есть за ними, показывая, что его этот смрад не смущает. Один человек некий прислуживал ему за столом и начал закрывать лицо. Он сказал, что происходит? Он говорит, ну, мне не нравится этот запах. Ну, хорошо, тогда ты будешь сидеть тоже на кол, но лучше, чтобы запах до тебя не доходил. При этом из легенд, по которым мы знаем про Дракулу, мы видим, что мы видим, что он пытался придерживаться некой справедливости. Ну, достаточно характерная история про купцов и монеты. Приведем одну из них. Некий купец приезжает в торговище, в столицу. Там он оставляет свои товары на улице, как принято в то время, потому что при Дракуле тишина и спокойствие на улице. Однако, когда он приходит утром, он видит, что у него украли кошель с деньгами. Он бежит к Владу, говорит, дескать, у меня украли денег. Влад говорит, сколько? Говорит, 150 монет. Ой, какой ужас, говорит, Влад, я найду. Через какое-то время взгляд купца, говорит, мы нашли вора, на тебе твой кошелек. Дает ему кошелек, купец начинает считать деньги, и снится, что там 151 золотой кругляшок, а не 150. Он пересчитывает еще раз. Прибежит к Владу, говорит, что происходит? Тут на монету больше. Влад говорит, молодец, если бы ты не сказал, сидел бы ты на соседнем колу вот с этим вот вором, который украл у тебя деньги. Это частая история. То есть стремление справедливости, закон, порядок, справедливость. Как он борется за то, чтобы все было, чтобы на улицах было чисто, опрятно, порядке и не было воров. В центре стоит фонтан, рядом с фонтаном стоит золотая чаша. Любой человек может подойти, взять эту чашу, набрать воды, выпить оттуда воду, поставить чашу обратно. Унести нельзя, найдут, казнят на кол. Теперь, вот, Федор Курицын, кстати, который тот самый автор того самого сказания о Дракуле воеводе, пишет. «И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что если кто совершит какое-либо преступление, украдет или ограбит, или обманет, не избегнет тому смерти. Пусть будет он знатный вельможа, или священник, или монах, или простой человек. Пусть он владеет несметными богатствами, все равно не откупится он от смерти». И последние две истории, которые здесь надо рассказать.
Знаешь, прям вот такой социальный прям государь.
Социальный государь. С ворами боролся.
Всех там.
Очень активно боролся
бедность с ворами. Бедность уменьшил, как минимум.
Да, бедность уменьшил. С ворами, например, боролся так. Как-то он пошел, переодевшись, он... Точнее, не переодевшись, непонятно. Ну, короче, он пошел бродить по своему городу. И пока он там что-то делал, какой-то вор начал, срезал у него пуговицы из драгоценных камней с камзола. Влад это заметил, выхватил саблю, отрезал вору нос. Отрубил вору нос. Вор начал кричать, что ты наделал, что ты сделал? Влад говорит, ты у меня отрезал пуговицы. На обратно забирай свои пуговицы, кричит ему вор. На обратно забирай свой нос, кричит Влад. Другая история, тоже из такого черного юмора. Некого человека хватает и тащит в суд, в чем-то обвиняет, Влад на него смотрит, человек говорит, я не виновен. Ну, хорошо, если ты не виновен в этом, значит, ты виновен в чем-то другом. Нет, я ни в чем не виновен, я самый добрый человек в мире, кричит человек. Влад говорит, хорошо, я прикажу отрубить тебе голову и голову твою отправлю в церковь, чтобы она была главной церковной святыней.
Это даже слегка библейская история, как бы, пусть первый бросит в меня камень, только...
Проблема в том, что летописи в Валахе начали вестись лет через 30-40 после смерти Влада. Все, что мы знаем, это более поздние свидетельства. А те, которые свидетельства современные, скорее сборник таких вот исторических анекдотов. Есть последнее, про «ты сам виновен в своей смерти». Вот вспомним, да, когда он говорит, этот человек сам виноват, потому что он пришел ко мне. Вот это вот он сам виноват, видимо, это все-таки Владовы слова. Все-таки слова Цепиша. Видимо, это вот обвинение другого, что плохой не я, а плохой он. Потому что и есть такое объяснение, и есть такая история про него. Значит, к нему приходит некий какой-то посол, Влад говорит, я тебя сейчас казню, вот кол. Он говорит, ну, делай как хочешь, потому что ты великий государь, ты не можешь ошибаться. Если я что-то не так сделал, это моя вина, а не твоя. Влад говорит, о, ты хороший человек, я тебя не казню, ты вот сказал именно так, как нужно говорить, что это твоя вина, если я тебя хочу убить. Или другая история, когда он говорит, что если ко мне присылают послов глупых, то я их казню, зачем мне с ними иметь дело? И это не моя вина. Все знают, что я убиваю глупых людей, что я их не терплю. Если человек пришел и сказал глупость сам, значит, он виноват, что он сказал глупость. А если государь его отправил, глупого человека, значит, это вина государя, что он отправил глупца ко мне. То есть я не виноват, я хороший, плохие остальные, плохие те, кто делают плохо. Это вот очень характерная история. То есть, видимо, там очень серьезные какие-то психологические проблемы были, крайне серьезные. Просто когда мы смотрим на эти тексты о нем, приходится все время отличать, пытаться понять, где реальный человек, а где вот это вот наслоение позднейшее. Надо сказать вообще про посажение на кол.
Кстати, вот мне видится вот из этих историй, что Влад в какой-то мере воспринялся как некое такое природное, естественное течение вещей времени. Как бы. Когда ты идешь к медведю, и он тебя съедает, это не вина медведя.
Он пытается скорее так себя поставить. Но, видимо, окружение воспринимался он совершенно по-другому, потому что он ведет себя не так, как господарь. Он ведет себя, как господарь должен править в согласии с боярами. При этом, да, бояре могут его предать, но он должен с ними договариваться. Влад же ведет себя, как османский султан на Валашском престоле. Я все, я альфа и омега, я есть власть, я с вами буду делать то, что я считаю нужным. А вы должны терпеть, да. Вы должны терпеть.
Такой прям даже для...
Вы меня свергли? Как так? Я сейчас пойду и расскажу, и я вернусь. Я еще вернусь. Про посажение на кол. Ну, почему это так страшно? Кроме тяжелой, кроме того, что это долго и очень физически мучительно. Здесь еще есть нравственные страдания, потому что это человек голый, а публичное обнажение в 15 веке, это все еще то там ранние модерны или поздние средневековье, это все еще плохо. Это насмешки толпы, которые смотрят и издеваются над умирающим. Более того, тела остаются без погребения. Влад оставляет тела казненных, посаженных на кол, без погребения, что в соответствии с валашской версией православия, это неупокоенные души и потенциальные вампиры.
О, как. Вот мы и дошли до этого.
Практически. Нам осталось сделать вот шаг проколья, и мы будем говорить о вампирах. При этом, вот есть интересная цитата, написанная, правда, человеку из окружения Влада в один из немецких городов. «Помните ли вы, кто начал первым сажать на кол? Наши изгнанники и вы, принявшие сторону претендента на престол нашего господаря. Только после этого воевода Влад разгневался, принес вам много зла, сажая на кол людей и сжигая дома». Это как раз про те события, когда он там начал резать деревни и перед городами немецких поселенцев сажать сады из кольев. Русские тексты называют Влада Цепиша зломудрым в казнях, то есть изобретательным, но со злым умыслом. Колы разной высоты, да. При этом многие авторы пишут, что, в принципе, Влад не изобретал ничего того, что в то время в тех землях не практиковалось. Например, есть так называемый кодекс Альтенбергера по имени судьи из одного из городов, немецких городов Семиградия. Автор, исследователь этого кодекса пишет, что, мучи, подвергая пыткам немцев в Трансильвании и своих румынских подданных, Влад не причинял им ничего такого, что не было бы записано в их собственных законах. При этом исследователи, анализируя списки жертв, отмечают, что в основном в них присутствуют немцы, турки, венгры и бояре. То есть местное простое население от этого, видимо, не особо страдало. Видимо, с ними справлялся как-то по-другому. Все это, конечно, на самом деле не умаляет жестокости Влада, но, конечно, те цифры, которые ему приписывают, что за 6 лет правления он уничтожил там чуть ли не половину населения, там не четверть населения Валахии. Нет, видимо, это, конечно, сильное преувеличение. Он был жесток, он был крайне жесток, но он был, видимо, демонстративно жесток. Возникает вопрос, откуда все это связывается с историями о вампирах? Дело в том, что в Румынии все эти истории с вампирами были достаточно распространены даже до 19 века. Брэм Стокер не из пустого места их берет. И даже до сих пор есть. Мы этим закончим, этой цитатой. Например, в кодексе Валахии середины 17 века пишут так, что об умершем, который может считаться вампиром, и о том, как нужно поступать с ним. Некоторые несведущие люди говорят, что когда люди умирают, большинство из них восстают из могилы, становятся вампирами и убивают живых. Смерть приходит внезапно. И дальше там долго рассказывается, как понять вампира, и что вообще это все домыслы. Значит, согласно той традиции, есть люди-вампиры, которые могут воскресать и приходить и убивать людей других. Значит, с чем это может быть связано? Как можно стать вампиром? Если ты умер, если ты был клятвопреступником, если ты умер без церковного покаяния, по-моему, без отпущения грехов, если ты сменил веру, что нужно делать, чтобы с этим вампиром что-то сделать? Его нужно выкопать, пронзить колом, осиновым. Почему осиновый? Потому что она осина, это дерево Иуды Искариота. Вырезать ему сердце и съесть его. Тело желательно сжечь. Это все приправляется еще и достаточно своеобразными религиозными практиками Рома. Например, во время поста они ели много лука, чеснока и не употребляли, а там, в общем, ели и жили впроголодь. Чего врачи 19 века отмечали, у них там кишечные болезни. В том числе голодные обмороки и также галлюцинации. Галлюцинации все были примерно одинаковыми. В углу комнаты они видели умерших людей. Соответственно, они считали, что это вампиры, надо пойти раскопать могилу и убить этого, и добить этого человека. Кроме того, исследователи, правда, более поздние, пишут, что в румынских землях, кстати, в украинских землях тоже, совершенно было крайне слабо развито понимание того, что человека нужно хоронить не сразу. То есть человек может упасть в обморок, который там попасть на летаргический сон, который совершенно неотличим от для непрофессионала от смерти. Человека сразу хоронили, потом он приходил в себя в могиле, пытался как-то выбраться, кому-то даже удавалось выбираться. Естественно, его тут же считали восставшим мертвецом, вампиром, который пришел пить кровь и есть мясо живых людей. И расправлялись с ним соответствующе. Поэтому те, кто не выбрался, все равно, ну, соседи слышат по ночам стоны из-под земли на кладбище. Очевидно, что дьявол мучает добрых христиан, которые на самом деле были не добрыми христианами, а жуткими грешниками. Ну, тоже цитата. «Здесь существует еще более вредные обычаи, которым необходимо положить конец во имя человечества. Речь идет о преждевременных захоронениях. Их обычно находят у молдаван, греков и евреев, здесь живущих. С того момента, как им начинает казаться, что один из их друзей, муж, жена, дети или другие родственники умерли, они наспех готовятся к похоронам, не ждут 8, 10 или 12 часов, так как считают его мертвым. Этот обычай противоречит человечности и чужд святости. Не проводится никакого медицинского исследования, не зовут ни врача, ни хирурга, чтобы осмотреть умершего. Умершего зарывают без какого-либо осмотра, кроме того, что кто-то констатировал его смерть. Никто не хочет знать, что бы то ни было о клинической смерти. Я даже смелюсь сказать бездоказательно, что очень многие ипохондрики и истеричные женщины, которых полным-полно в Молдавии, были зарыты еще живыми». Это 19 века текст. Некоторые жители открыто говорят, что после предания умершего земле они слышали сдавленные крики и шумы на кладбище у церкви. Эти люди считались сумасшедшими, хотя над ними не смеялись, но делали из них героев сказок, не забывая про привидений. Влад с его стремлением к колосожанию, с его измене вере предков, приходу в католичество, с его крайней жестокостью наверняка воспринимался как некое иррациональное явление, как нечто не от мира сего. И поэтому он заслуживал такую вот очень странную славу, которую в конце 19 века Брэм Стокер использовал, превратив его из валашского господаря Влада Цепиша в трансильванского графа Дракулу. И последнее. В книге Вадима Эрлихмана «О графе Дракуле, недавно вышедшей», приводится такая цитата. «Во время семинара, посвященного Дракуле, проходившего в Бухаресте в мае 2004 года, один из участников рассказал о недавнем случае, произошедшем за 3 месяца до этого, с умершей мужчиной 76 лет, чей труп раскопала его семья, которая подозревала, что он был вампиром. 6 членов семьи вырвали сердце из трупа, сожгли его и съели его останки с водой». Несмотря на то, что вампиров, конечно же, не существует, сказки, легенды и мифы о них гораздо живучее, чем та правда, которую мы знаем про крайне жестокого, мстительного, видимо, страдающего психическими расстройствами валашского господаря Влада по прозвищу Дракула.
Ну что ж, на этой красивой ноте, я думаю, мы заканчиваем второй эпизод подкаста «Люди в смешных шляпах». За микрофоном был Алексей Цветянский и рассказывал нам о неком таком наместнике дьявола на земле. Ну что ж, всем хорошего дня.
Спасибо. Счастливо.